Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы, Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
Сегодня вместе с нами в этой студии романах Сергей Филиппов, настоятель подворья Новоспасского монастыря в селе Сумароково. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Село Сумароково, давайте сразу расскажем, где оно находится. Это явно Московская область, а Новоспасский монастырь – это московский большой такой монастырь. Правильно все? На берегу Москвы-реки.
Явно Московская область, мне кажется, село с таким названием может быть где угодно.
Я вспоминаю, что мы с отцом Сергием не первый раз встречаемся в этой студии и говорили уже в двух словах про его подворье раньше, было полгода назад. Ну, естественно, не все эту программу слушали, кто-то забыл. Да, поэтому давайте напомним, где находится село Сумароково. Помню, что далеко.
Мы в прошлый раз даже вычисляли, я говорил, что 80 километров, и по Яндекс.Карте посмотрели, что 50 километров напрямую, да. Но если по дорогам, конечно, дальше, в районе 120-130 километров. Да, мы находимся в Московской области, но уже так ближе к границе, на границе Русского и Можайского Волоколамского района. Подворье Новоспасского монастыря, столичного, старопигиального, Московского монастыря, самого древнего монастыря в городе Москве, который раньше располагался на месте Даниилова монастыря. Поэтому такой, хоть Даниилов все и присваивает первенство, но мы в прошлый раз тоже выяснили, что, собственно, он дважды переезжал в Новоспасский монастырь, когда в итоге получилось все-таки название Новоспасского. А подворье наше, я напомню, оно молодое. Всего 3 года, как оно является подворьем монастыря, хотя место историческое, и на протяжении многих веков там существовал храм, храмы, они сначала были деревянные, потом несколько раз перестраивались, до тех пор, пока в XIX веке не был построен каменный храм в честь святого Иоанна Предтечи, Крестителя Господня.
У вас тут, я смотрю, водохранилище, ну, в общем, красота вся. Ну, Русская Швейцария, да?
Да, именуется наша местность, да. Но все далеко, наверное, до комфорта швейцарского, особенно сейчас по весне. Можно наблюдать, когда дороги подразбиты. Я сегодня вот ехал и видел новость о том, что есть такой портал «Добродел» Московской области, правительства, и там как раз говорится о том, что в русском районе дороги не очень хорошее состояние. А так, да, места у нас очень красивые. Мы находимся недалеко от водохранилища, точнее, основной нашей территории нашего подворья, потому что у нас 2 участка, точнее, даже 3 участка. Я забыл про еще про один. То есть основная территория, где вот эта историческая, где 2 храма наших располагаются, каменный исторический, деревянный очень красивый, честь иконы Божией Матери, неувидаемый цвет. Кстати, в апреле, 16 апреля в этом году совпадает престольный праздник с Пасхой, поэтому празднования перенесены на светлую неделю, 22 апреля, и будет совершена литургия. Владыка Савва, наместник монастыря, приедет, ее совершит в 9:30. Это я в качестве анонса уже приглашаю всех присоединиться, помолиться. И вот это вот основная наша территория. У нас еще она находится немножко далеко от водохранилища, в 3 километрах.
Русское
водохранилище. А 2 участка располагаются как раз на водохранилище. Одна еще совсем не освоена, она сельхозназначение, прямо на берегу. И второй участок, он небольшой, 6 соток, и на нем храм в честь святого Иоанна Милостивого. Прямо на берегу очень красивый вид, и пристань, и мы там с прихожанами уже другого как бы нашего прихода собираемся, в том числе не только на богослужение, но и на какие-то приходские такие мероприятия.
Ну, дорогами в нашей стране вряд ли кого-то можно напугать, и не только русский район как бы может пожаловаться на их плохое состояние. Я тут в Москве недавно несколько ям таких после зимы. Ладно. Расскажите про подворье, может быть, в общих чертах. Вообще, в чем смысл подворья монастырского? Потому что вот вы сказали, у вас земли сельхозназначения, да, то есть там какая-то хозяйственная деятельность, что там вообще есть, что планируете развивать. И потом еще попрошу рассказать про храмы ваши, вот в частности, про эту икону «Неувидаемый цвет», и интересно.
Да, мы в прошлый раз уже говорили о том, вообще, для чего создаются подворья, почему принимается решение об учреждении подворьев. Вот в Новоспасском монастыре несколько подворий уже существовало до того, как было принято решение о том, чтобы вот этот храм взять в монастырь и сделать там подворье. И вот мы говорили, что...
Ваше самое главное сельскохозяйственное, насколько я помню.
Ну, это одна из направлений. Самое главное, конечно, это, наверное, место последнего покаяния братья монастыря.
А, точно, да-да-да.
Потому что мы городской монастырь, и все-таки желательно, конечно, не погребать монахов на городских кладбищах, особенно, может быть, где такая проходимость, и всех, кого попало, да, и, может быть, люди не совсем с благочестивыми приходят, потому что все-таки кладбище – это место особое, да?
Ну, извините, а вот я, мне прям стало обидно за простых смертных, не монашествующих. Вот, ну, это как так? Вот.
Нет,
ну,
просто бывает, да, то есть монахи, они в жизни своей так немножко изолируются от мира, да, уходят от мира. И, конечно, все-таки помни последнее, твой вовек не согрешишь, гласит святоотеческая мудрость. И желательно, конечно, это не обязательно, во всякие обстоятельства, но желательно, чтобы все-таки монашествующие, они погребались в стенах монастыря. Как при жизни они не выходили, да, и не должны выходить из стен обители только по послушанию.
Только в студии «Радио Вера».
Только по послушанию, да. И также и по смерти все-таки. Где подвязался, там и сложил свои кости. Но так как в Москве все-таки по особому разрешению, наверное, мэрия, возможно, погребать монашествующих на территории
говорим,
монастырей.
Мы еще говорим, да, что Новоспасский монастырь, еще в прошлый раз, наверное, не грех напомнить, что это один из самых, нет, наверное, самый большой действующий монастырь на территории Москвы в пределах МКАД. У нас самый большой в России действующий монастырь – это Николоугрешский в городе Дзержинске, прям около Московской кольцевой, он даже больше Троице-Сергиевой лавры по территории. У них там, правда, большой пустырь, незадействованный.
Не освоенный
никак, пока, да, не освоенный. Новоспасский – это самый большой в Москве, почти в центре города. Он же был не разрушен практически никак с точки зрения архитектуры. Его ансамбль не пострадал в советские годы.
Да, то есть храмы, по крайней мере, все сохранились, да, ну, в каком, в том или ином виде, да, сейчас проводится масштабная реставрация, да, ну погребать, конечно, невозможно. И поэтому было принято решение вот учредить подворье, где братья могла все-таки... Опять же, подворье – это территория монастыря, как бы вне вот этой основной территории. То есть это такая же экстерриториальное управление территории, да, где бы она ни находилась, хоть там на Чукотке, на Аляске, и носит наименование ставропигиальное.
А все-таки вот пчелки, барашки.
Так вот,
вот
я хочу, так сказать, пользуясь случаем, сказать, что у нас состоялось в прошлом году, да, умер духовник монастыря, иерархий монах Ермоген Шаринов, и вот как раз состоялось первое погребение на территории монастыря, поэтому прошу там верующих радиослушателей помолиться о его покаянии, иерархий монаха Ермогена. Угу. Да, конечно, это вот одна составляющая. Есть еще много разных направлений, и мы говорили о том, что братья должны, опять же, из городского монастыря иметь возможность выехать куда-то, чтобы немножко отдохнуть от суеты, от послушания, от толп людей, жаждущих общения, духовного наставления, исповеди. И монашествующие, они, конечно, должны иметь тоже возможность от такой реабилитации и духовной, наверное, и физической, да, чтобы куда-то выехать, подышать свежим воздухом, потому что в Москве, сами знаете, какая экология. И я много лет прожил на Лубянке в Сретенской семинарии, потом братья Сретенского монастыря был. Дышать просто нечем. Даже выйти в монастырский сад, которым многие восхищаются, когда входят, да,
когда живешь,
Сретенский монастырь, да, это прекрасно, но того вдохновения физического все равно человек не получает.
Алексей мне сегодня жаловался перед программой на запах водорода.
Сероводород, который на днях тут... Я проснулся.
Из Москва-реки.
Я не знаю, откуда я проснулся, и почувствовал, что пахнет, как в подъезде дома, в котором я жил там в 90-е годы. А потом с утра прочитал в новостях, что... Ну, это ночью. А потом с утра в новостях прочитал, что какой-то выброс очередной был в Москве.
Печально.
Ну, деревня Сумарокова,
тоже есть свои, конечно, прелести. От нас недалеко находится ферма колхозная,
вот
бывшая. Она рабочая, поэтому, естественно, запах у нас тоже присутствует. Это многие, кто приезжает, они чувствуют запах деревни, да? Но мы тоже немножко добавляем своей живностью, которая у нас на подворье, вот, переходя к хозяйственной деятельности, да? Конечно, мы только 3 года там существуем, еще в стадии становления хозяйства, но тоже возделываем огород. Есть у нас уже, я бы сказал, что не только не очень маленькая, а довольно-таки значительная пасека, около 100 семей. Пчелосемьи у нас присутствует, то есть поэтому пчелопродукты, мед, перга, пыльца и все сопутствующие тоже
прополис.
Мы, да, поставляем в монастырь. Но есть какие-то там куры. Вот совсем недавно подарили 6 свиней.
Вот, зачем монахам свиньи?
Ну, вот вопрос. А вот подарили. Двух из них мы подарили одному фермеру соседнему. Потому что он больше сказал, что мне не надо. Поэтому будет для своей семьи.
А действительно, какая польза от свиней в монастыре, в монастырском подворье?
Ну, мы же тоже должны. Вот какая польза от пчел, например? Конечно, мы сами употребляем, но мед со 100 семей мы не можем употребить, да? Поэтому мед продается, и с этого хоть как-то мы оплачиваем какие-то расходы.
Вы сало можете продавать, да?
Ну, может быть, так сказать, живьем вырастив и живьем сдать на уже дальнейшее использование. Но это все какая-то копеечка в монастырь, в подворье.
А копеечка, кстати говоря, в подворье или в монастырь?
Нет, в подворье, потому что мы автономны в плане финансового.
Ой, давайте, кстати, уточним, потому что не все знают, понимают, подворье по отношению к монастырю, оно какой статус имеет? Насколько оно вообще самостоятельно?
Ну, это отдельное юрлицо, если потом брать, да, то есть отдельный устав, отдельный руководитель организации.
Это вы?
Это я, да, исполняющий обязанности настоятеля. Братья монастыря, то есть может присылаться другая, может забираться, то есть это уже по распоряжению наместника происходит.
А вы настоятель этого подворья и распоряжением архиерея?
Назначен, да, святейшим патриархом, правящим архиереем города Москвы. И, ну и, слава богу, монастырь нас поддерживает, потому что мы являемся его, собственно, каким-то, то есть являемся его филиалом загородным, да?
Почему-то поэтому... слово «протуберанец» приходит в голову. Наверное, неправильно.
Я вообще не знаю, почему.
Что-то про Новую Москву вспомнил, знаешь, так это мысль за мыслью.
Нет, мы к Новой Москве не относимся, мы... Хотя мы не относимся к московской епархии, естественно, потому что мы подчиняемся городской. Городу Москвы, да, городской. То есть нас поддержку оказывают, потому что какие-то, ну, я не знаю, ну, в том числе и финансовую поддержку монастырь иногда оказывает в рамках, ну, если есть такая возможность. А так мы стараемся все-таки самостоятельно обеспечивать себя, обеспечивать свою деятельность, которую мы развиваем на подворье. Ну, чтобы... И в идеале мы должны монастырь еще что-то, ну, давать какую-то пользу. А иначе какой смысл от подворья тогда? То есть польза какая, я говорю, что вот...
Молитва.
Молитва. Ну, в монастыре тоже хорошо о нас помолится. Так что... Польза что? Уход за могилами братскими, которые вот уже, так сказать, потихонечку прибавляются. Братья, может, приезжать...
Вы так говорите, простите, про могилы, про какое-то достижение. Вот прям такое впечатление, что чем больше, тем лучше. Ну, это вот действительно у вас такая система? Система мироустройства.
Да, потому что у монахов, да, немножко повернутые, наверное, люди, да, и непонятные для мира. Ну, во-первых, никакой трагедии нет, вы знаете. Когда монах умирает, наоборот, какая-то радость присутствует. То, что действительно человек прошел свой жизненный путь, если он в покаянии, да, в участии в церковной жизни его совершал, то мы надеемся, что человек пребывает в Царстве Христовом. С другой стороны, у нас очень мало братьев на подворье. То есть я, послушник вот Сергий, уже со мной 2 года присутствует. Кого-то владыка присылает на какие-то короткие периоды. Трудники присутствуют, кто-то приходит, кто-то дольше, кто-то меньше. А вот отец Ермоген, духовник, который к нам приехал, уже в последнее покаяние нашел у нас, это уже тоже член нашего братства. Пускай не совсем как бы вот в телесном плане с нами присутствует. Ну, так немножко, знаете, да.
Потрясающие вы люди, конечно.
Ну, это, не, вообще, вот, я говорю, что никакой трагедии нету, да, потому что жизнь, она имеет такой вот период от начала до конца в плане ее земном существования.
Но я всегда на это отвечаю, но ведь и Господь плакал, когда Лазарь умер.
Да, по человечеству смерть, она неестественна, да, то есть смерти мы не, это ненормальное состояние, потому что душа и тело, она в единстве пребывает и должна пребывать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Сергий Филиппов, настоятель подворья Новоспасского монастыря, Московского Новоспасского монастыря в подмосковном селе Сумароково, гость программы «Светлый вечер» на Светлом радио.
И давайте подробнее поговорим о храме, об иконе Божьей Матери «Невидаемый цвет», которая, ну, достаточно необычная, я так понимаю, она у вас особо почитается. Вот расскажите, пожалуйста.
У нас на территории подворья 2 храма основных. Угу. То есть один вот исторический, я сказал, угу, который на протяжении веков много раз перестраивался, и сейчас он в каменном виде существует и потихоньку восстанавливается с Божьей помощью. А второй храм деревянный, который был построен 5 лет назад в честь иконы Божьей Матери «Неуедаемый цвет». Он был построен при предыдущем настоятеле иеромонахе Гурии Федорове, который сейчас епископ Дальнегорский и Арсеньевский. Он сам архитектор по образованию. И вот он со своей коллегой Татьяной Кудрявцевой, они решили создать храм в традиционно русском стиле, деревянного зодчества. Так как в каменном текла крыша, не было окон, в общем, служить зимой невозможно было практически. Вот и построили как временный, наверное, как зимний храм, вот этот деревянный храм. Но он из временного уже превратился в такой постоянный, потому что находится... Ну, собственно, на постоянном месте и потихоньку благоукрашается при участии прихожан. Храм в честь иконы Божьей Матери «Неуедаемый цвет» – это греческий образ, очень удивительный, красивый. И вот если кто был у нас на Подворье, они видели, что храм сам наш деревянный, он такой расписной весь, и внутри, и снаружи, иконостас резной, цветной иконостас, он такими цветами яркими оформлен, и снаружи храм тоже весь расписной. Почему?
Красиво, я смотрю фотографию.
Красиво, да, потому что традиционно до 17 века храмы деревянного зодчества, они раскрашивались, как собор Василия Блаженного, который на площади, он
по-разному,
каменный.
По-разному, далеко не всегда, но некоторые раскрашивались.
Ну, это было то, что мы...
Фотография не
видим?
Сохранилась.
Кижи мы видим сейчас, да, музеи деревянного зодчества, которые, извините, столетия не поновлялись, не... но экспедиции вот, научные, они подтверждают, что там сохранились остатки красочного слоя. И вот икона Божьей Матери «Неуедаемый цвет» у нас, ну, естественно, храмовая икона, почитаемая икона. Многие приезжают, чтобы помолиться, ну, о своих нуждах, проблемах, семейном благополучии или в поиске спутника жизни. Служится регулярно молебны перед образом.
А вот у большинства образов Богородицы есть свои истории. Вот у образа «Неуедаемый цвет» есть такая история?
Ну, есть, конечно. Именно наша икона или вообще?
Да.
Вообще образов, даже исполнения иконы Божьей Матери «Неуедаемый цвет» существует несколько. То есть она то пишется на золотом фоне, то истока как бы иконографического мы найти не можем.
Угу.
Потому что вот она существует в Греции, да, на Афоне этот образ. Откуда он взялся, исторически данных не сохранилось. Но уже дальнейшее, я говорю, что его написание, оно существует разное. То с несколькими цветами, то с одной лилией, то в окружении цветов, то на золотом фоне, то в окружении, вот опять же, с предстоящими архангелом и Иосифом. То есть все это иконографическое исполнение этого образа.
В каменном храме починили крышу в итоге или нет?
Починили. Работы, конечно, проводились на протяжении нескольких лет уже. И мы в этом году уже, в прошлом году завершили внешние все работы. В этом году планируем завершить все внутренние. Отделку уже под роспись и установку иконостаса.
И у вас как будет? Каменный будет летний? А
нет, мы чередуем. Мы и служим и зимой, и летом в обоих храмах. Если память Божьей Матери... праздники или в честь икон Божьей Матери, мы стараемся служить в деревянном храме. Если праздничные, там, двунесятые праздники, большие, воскресные дни, мы людей побольше прихожан, мы все-таки...
Ну, у вас деревянный храм большой, вот я фотографию смотрю.
Большой храм, он собор, он действительно собор, потому что очень большое и внутреннее пространство, и алтарная часть, и трехпредельная, в честь Иоанна Предтечи, святителя Николая или пророка. И вот, возвращаясь к святыням нашего подворья, может быть, будет интересно тоже радиослушателям, что... В сентябре прошлого года в рамках фестиваля «Подворье», который у нас проходит, мы, наверное, еще о нем поговорим в дальнейшем. И вот в прошлом году наместник монастыря епископ Сава передал в дар нашему подворью ковчег с частицей мощей святого Иоанна Предтечи, небесного покровителя нашего подворья. У нас теперь ежедневно перед мощами служится молебны.
А расскажите про ваших прихожан.
Прихожан немного,
ага.
Но они все, так сказать, очень стойкие в вере.
Но я так понимаю, что это не жители окрестных деревень и сел, потому что населения там осталось немного.
Ну, относительно немного. Например, мы соседствуем с деревней Сумароково. Раньше у нас территория была села Ощерино. То есть храм был села Ощерино. От села ничего не осталось после войны, оно окончательно вымерло. А Сумароковая деревня тоже историческая, первое упоминание также с 15 века. И вот в Сумароковой деревне у нас где-то, ну, 120-130 жителей проживает постоянно.
А ходят из них?
Прописаны в деревне. Две бабушки.
Угу.
Третья была, она недавно вот умерла.
Сколько километров преодолевают бабушки?
Нет, а деревня, она через речку, там буквально
300 метров. Они просто вброд переходят, и все.
Там одна остановка на автобусе. А поселок Лидино от нас в 3 километрах располагается. Он большой уже, там больше 1000 жителей. И в поселении, ну, сейчас, кстати, поселение у нас все упразднили в результате выборов, теперь у нас городской округ русский. Только в бывшем вот поселении у нас порядка 3000 жителей было. И все они потенциальные наши прихожане. Но не все приходят
но
в храм.
Ну, потенциально.
Да, зимой у нас, когда дачники не приезжают, порядка там 10-15 на праздники человек приходит на богослужение. Ну, вот
а
такой
с дачниками?
Наш приход. С дачниками, ну, человек 30-40. 50 на праздники. Вот на Пасху, может быть, на Рождество человек 80-90 бывает.
Ну, это же неплохо.
Ну, да, это, мне кажется, довольно неплохо.
Но есть своя особенность, кстати. Мы вот городского прихода и сельского прихода. Я ведь до того, как был назначен настоятелем в селе, ну, не жил продолжительное время. Я в детстве когда-то приезжал к бабушке в деревню. Ну, дача у нас у родителей была в городе Красногорске, в исторической деревне Павшино.
И поэтому... Это там, где сейчас вот эти вот многоэтажки стоят, Павшинская,
да,
пойма? Там...
Ну, нет, деревня сохранилась, это многоэтажки построены на поле. Но там, кстати, храм никогда не закрывался в деревне Павшино. Сейчас второй храм передали, который многие годы был в пользовании завода. Какие-то там тазики делали, крышки, безобразие. Но сейчас, слава богу, восстанавливается. И вот я к чему говорю, что вот особенности есть, да, городских жителей и сельских жителей. Например, вот Пасха, которая у нас грядет, я сказал, что 90, ну, там 80-90 человек, может быть, 100 будет у нас на пасхальной службе ночной. А сам день Пасхи на кладбище, которое рядом располагается, придут 1000 людей. 1000 придут, чтобы почтить своих умерших родственников. В Москве уже такой традиции все меньше и меньше, я знаю, да, что люди стараются все-таки в пасхальный день, да, не посещать, да, и Светлую Седмицу. До или после уже Радоница. Угу. А там что говори, что не говори, мы ходим, наши предки ходили, и мы будем ходить. Такие
в смысле,
вот особенности.
Что деревенские жители более инертные?
Ну, они, видимо, да, ну, они более, может быть, традиционные. А вот хорошая традиция или не очень хорошая, это уже вопрос.
Так ходить на Пасху на кладбище, это тоже новая традиция
сравнительно? Ну, это в советского времени, когда пытались подменить храмовое богослужение какими-то...
Ну, другими действиями.
Да.
Ну, да, прижилась, получается.
Прижилась, да, и пока не удается ее никак победить. Хотя, ну, конечно, наши прихожане, которые вот эти вот 10-15 там местных жителей, они не посещают кладбище в эти дни.
Ну, это может быть просто действительно от незнания, или вы говорите. Просто, ну, как в представлении человека, ну, Пасха, надо что-то сделать, а что? Ну, вот я не знаю, что. Ну, вроде все на кладбище, и я на кладбище. Это как вот, ну, вот умер близкий человек, ну, печально, да, надо что-то сделать. Ну, что, я не знаю, что, я поставлю бутылку водки ему на могилу. Ну,
поставлю бутылку водки, положу закуску, пришли дети с деревни, соседние, и потом их на скорой помощи в реанимацию
увозят.
Это
всё ужасно, это опасно, это и вообще это какое-то дремучее язычество, но люди не знают.
Вы понимаете, я вот тоже всегда раньше ходил, говорил, вот, на Пасху, на кладбище, ай-яй-яй. А так думаю иногда, вот идут люди в храм на Пасху, да, например, а у них на кладбище возле этого храма родственники похоронены. Что же он, проходя мимо его могилы, не подойдет?
Нет. Подойти, поприветствовать, сказать, Христос воскресе, но ради Бога ничего не оставлять. Потому что превращается
это
в язычество. Язычество, когда оставляют конфеты, там, яйца даже крашеные. Потом прилетают птицы, извините, оставляют там свое богатство, звери, которые бегают по могилам. Просто кощунство получается, да? И мало того, я говорю, что приходят вот местные жители. Ладно, почему раньше оставляли, например, да? Или там, можно объяснить эту традицию.
Да, вот я
когда
как раз хотела сказать,
ходили,
да,
люди малоимущие, собирали хоть какое-то пропитание. Они пришли на могилу, посмотрели, ой, там, упокой Господи душу раба Николая.
Помолились.
За него оставили, помолились, взяли там. А сейчас получается, что... Я говорю, выпивка и закуска.
Все
я
перемешали.
Иногда даже сам иду на Пасху или после таких вот каких-то особых дней, когда или после похорон, когда вот похоронили.
Опять
я потом иду на могилу и выливаю, извините, эту водку с рюмки, потому что лучше, сказать, пускай все будет вылито, да, и убрано, чем потом придут дети, напьются. Ты знаете, а то там у нас многие, кстати, можешь почитать описание всяких этих, опять же, поминальных, что-то на стену сюда это смыться, да. То какие-то блинчики священника заставляют с лица покойника там в каких-то деревнях съедать, то еще там что-то. Священник не должен, я говорю, еще культивировать и поддерживать, и идти на поводу у своих прихожан вот в таких вот языческих традициях. И вообще прихожане, они должны задумываться, да, а что совершается, для чего совершается. Почему конфеты там кладутся, например, там, или... Для чего? Для кого? Если никто не приходит на кладбище, все это, я говорю, птицами, там, зверями расхищается.
А им это вредно?
Вредно. Вот я говорю, что все знают малоимущие семьи, есть соседи, есть дети, которые во дворе присутствуют. В дни поминовения, извините, похоронили родственника, или в дни поминовения дали соседям, помолитесь, помяните, вот.
Ну вот я это об этом пыталась сказать, просто люди же не со зла это делают, и не потому, что они какие-то дремучие язычники. Они просто не знают. Они не знают истоков этой традиции. Ну, и исток такой, что потеряли близкого человека, хотите, чтобы его помянули, творите милостыню, вот, в частности, да, вот, ну, угощаете людей.
Я напомню, дорогие слушатели, что в гостях у нас сегодня иеромонах Сергей Филиппов, настоятель подворья Новоспасского монастыря в селе Сумароково в Подмосковном. А здесь также Лизогорска, я Алексей Пичугин, через минуту мы продолжим.
Светлый вечер. На радио «Вера».